Добрейшего всем денечка. Кажется, вы соскучились по загадочным историям. Тогда вот вам одна из них. В ней будет все предельно ясно для настоящих true crime экспертов, но полиция разведет руки в стороны, признаваясь в своем бессилии. Почему так получилось? Узнаете в самом конце. А пока хочу напомнить, что на моем канале Boosty вы найдете топовые true crime документальные фильмы на русском языке. «Женщины в камере смертников», «Психо», «Потерянные записи Эда Гейна», «Как устроить секс-скандал», «Убийство в округе Пайк», «Подставленные убийцы», «Мой любовник, мой убийца», «Преступление в объективе», более известное как «Снэппет», «Дедлайн», «48 часов» и многое другое. То же самое можно найти в моей группе по подписке ВК «Донат». Там бонусом идут еще аудиокниги в моем исполнении. Нравится тема? Подписывайтесь, и вам будет чем заняться вечерами.
Краймкаст.
В 1998 году Кристине Кубко было 28 лет. Родилась в Мэдисоне, штат Висконсин, переехала в Нью-Йорк 3 года назад, чтобы попытаться найти свое место в этом сложном мире. Кристина училась в колледже на факультете философии, после окончания которого планировала поступить на юридический факультет и стать адвокатом по гражданским правам, специализирующимся на женских проблемах. Студентам, как известно, прожить не так легко, поэтому, чтобы прокормить себя, она начала работать официанткой в ямайском ресторане, где вполне вписалась в коллектив. Ее любили и клиенты, и коллеги. Зарплата, естественно, высокой не была. Кристина вообще старалась экономить на всем, поэтому решила жить с 5 соседями в одной квартире. Так получалось гораздо дешевле. Про Кристину говорили, что она умная и волевая девица, которая даже открыла свой собственный философский клуб, а в свободное время помогала слепым студентам, распечатывая их работы. Она была полна решимости изменить мир к лучшему. А еще она была романтиком, это как раз было видно по ее комнате. Муслиновые портьеры ручной работы, переплетенные с ветвями кизила, низкий столик с растениями, вазы, кубки, комод, задрапированный шалью, на котором изображена жестяная коробка Барби, фотографии самой себя в детстве из Висконсина и очаровательного 2-летнего племянника по имени Маршал. Книги на ее полках. «Голоса свободы», «Устная история движения за гражданские права», «Философия добра и зла», «Развитие и зависимость» показывали ее дерзкий интеллектуальный идеализм. А на полу лежала стопка компакт-дисков. «Джамирокуай», «Лиз Фэйр», «Джефф Бакли», «The Fugees». Сам видите, попсе тут места не было. Во время учебы в колледже она пошла на курс химии, который вел симпатичный адъюнкт Даршананд Персо, которого все звали Руди. Это был респектабельный молодой американец индогаянского происхождения. Он закончил тот же колледж в 1995-м, работал химиком по контролю качества, тестировал клеевые продукты в компании Basic Adhesive в Бруклине и подрабатывал лаборантом в своей «Альма-Матер». Студенты считали Руди Персо приятным, сердечным, милым человеком, знающим науку и просто хорошим учителем. Он держался скромно и воздерживался от свиданий со своей студенткой Кристиной, которая в своей длинной черной одежде с ярко-рыжими волосами в открытую флиртовала с ним. Когда одногруппник Кристины, Антон Грант, 26-летний житель Тринидада, который подружился с Персо на основе общего интереса к компьютерам, сказал ему, что Кристина в него влюблена, Руди сказал: «Да ладно». И да, она победила. Как только закончился курс и в зачетке у Кристины появилась отметка, начались страстные отношения, которые продлились 5 месяцев. Кристина считала застенчивость Персо очаровательной. «Она думала о нем как о нежном парне, честном и наивном», рассказывал Майкл Легат, коллега Кристины по философскому клубу. Действительно, из-за опрятной внешности и легкой неуклюжести Кристина сравнивала своего Руди с новорожденным ребенком. Друзья Кристины утверждали, что эта пара представляла собой как бы 2 стороны одной монеты, 2 версии переезда в Нью-Йорк. Он переехал как член уважаемой этнической семьи, член амбициозного сообщества, у которого была буквально кастовая система. Она же ворвалась в Нью-Йорк в квазибогемном стиле. Белая голубоглазая жительница Среднего Запада, привлеченная средой, в которой именно она была расовым меньшинством. В колледже Баруха учились преимущественно цветные студенты, а в Негриле, где она работала, клиентура была в основном карибская. Многие из мужчин, с которыми она встречалась, были черными. Друг и однокурсник Антон Грант говорил: «Мне кажется, что Кристина не различала цвета». Там, где она в силу своего характера и менталитета видела бесхитростность, Антон Грант видел расчет. Руди был очень похож на джентльмена из модного журнала. Всегда выглядел с иголочки, его волосы всегда идеально уложены. Он казался человеком, у которого были свои собственные планы, как будто его главной целью было добиться успеха в жизни, и он явно не хотел быть там, где находился. Он приходил в класс позже всех, в плаще, как будто только что прибыл из какого-то важного места. Он был типа джентльменом. В середине июня Кристина узнает, что беременна. «Она была шокирована», — говорила ее сестра Кэти. «Потребовалось время, чтобы все уложить в голове, ведь она этого не планировала». Но потом сказала: «Я заканчиваю учебу в январе, у меня отличный дом, мне уже 28, я справлюсь». Как рассказывала Кристина своим друзьям, сексом с Руди она занималась всего один раз, но ребенок точно был его. И вот Кристина сообщает Руди радостную новость о своей беременности. Но, вопреки ожиданиям, будущий папаша не разделял восторг и счастье Кристины. Более того, он категорически отрицал отцовство, утверждая, что ему сделали частичную вазэктомию. Кристина попросила доказательства, какие-нибудь медицинские бумаги, встречу с доктором или что-то типа того, однако получила категорический отказ. Сначала Персо испугался, потом сильно разозлился, сказав, что семья откажется от него, если узнает об этом, и умолял сделать аборт. Оказалось, что отец Руди был строгим индуистским священником, а вся семья были иммигрантами из Гайаны. В их культуре недопустимо иметь ребенка вне брака, поэтому его очень волновало, что скажут обо всем этом семья, коллеги и общие знакомые. А потом он начал плакать, буквально рыдать. Он начал умолять ее сделать аборт. Несмотря на негативный настрой возлюбленного, Кристина считала свою беременность приятным сюрпризом, и ее совершенно не страшила роль матери-одиночки. Она даже не задумывалась об аборте, наоборот, была в восторге от перспективы рождения ребенка, и хотя ее друзья не сомневались, что она справится с материнством, они беспокоились о ее связи с отцом этого малыша. Кристина купила потрепанный экземпляр книги «Двое из нас создают мир. Руководство для матери-одиночки по беременности и родам», которая стала ее настольной книгой. На банковском счете лежали 7 тысяч долларов, которые вселяли уверенность в Кристину, что она совсем справится даже без финансовой поддержки Руди. В следующую встречу Кристина сказала парню, что оставит ребенка, а он будет указан в свидетельстве о рождении как отец, на что тоже получила категоричный отказ. Будущая мать хотела, чтобы ее ребенок не смущался, показывая свои документы, в которых был указан настоящий отец. Признание отцовства также позволило бы ей подать на него в суд о взыскании алиментов. И хотя Кристина об этом не думала, ее сестра Кэти вполне рассматривала такой вариант развития событий как реалистичный. Тогда девушка предложила ему отказаться от прав на ребенка, на что также получила отказ. Ни победы, ни компромисса. И тут он внезапно сообщает ей, что недавно женился. Он сказал: «Ты собираешься разрушить мою жизнь, мои родители отрекутся от меня». Потом добавил, что его жена и родители собираются оплатить его обучение на стоматолога. «Ты не можешь так поступить со мной. Этого не должно было случиться». Вот что рассказывает Кэти. Они встречались и разговаривали еще несколько раз. И каждый раз он снова и снова умолял ее сделать аборт, потому что этот ребенок испортит ему жизнь. Она пыталась с ним договориться. «Я как-то ей сказал, ты бы уже прекратила, это его проблема. А тебе не обязательно делать так, чтобы ему было хорошо». Но она упорно хотела найти какой-то компромисс. Желание потенциального папаши избавиться от дитяти стало настолько сильным и очевидным, что в какой-то момент Кристина испугалась за безопасность свою и еще не родившегося ребенка. Она говорила друзьям, что боится, что Руди может ударить ее по животу или еще что-то в этом роде. Однажды, возможно, сгоряча, но она сказала своей соседке по комнате: «Если со мной что-нибудь случится, знай, это сделал Руди». Отношения между Кристиной и Персо настолько накалились, что она выбирала места для встреч с ним только в людных местах. Она никогда никому не говорила, что он угрожает ей, но была встревожена и напугана. Несмотря на свой страх, Кристина продолжала настаивать на том, чтобы у Руди были хоть какие-нибудь отношения с ребенком. Он спрашивал у нее: «Как я буду это делать? У меня есть жена, мои родители узнают». Кристина ему отвечала: «Ты можешь видеться с малышом на выходных. У детей возникают проблемы, когда у них нет отца, они думают, что они не нужны. Они чувствуют себя брошенными. И Руди после этого куда-то пропал, перестал звонить и приходить. Кристина страдала, ей было тяжело морально и эмоционально. В ее голове бродили яркие мысли о том, как ребенок страдает без отца, как над ним все смеются и издеваются. Нервы накалились до предела, и девушка взяла в руки телефон. В течение последующих дней по несколько раз она отправляла сообщение на номер его пейджера, пока в конце июля не раздался звонок. Голос незнакомой молодой женщины спросил: «Вы знаете мужчину по имени Руди Персо? Вы несколько раз звонили на его пейджер». И вот так Кристина начала общение с женой Руди, Рошель. Сначала она сказала, что всего лишь ученица Руди. В следующий раз, когда Рошель позвонила, Кристина призналась, что у них была связь, но все закончилось, однако есть причина, по которой они продолжают общение. На вопрос Рошель, в чем, собственно, заключается эта самая причина, Кристина ответила: «Вам придется спросить Руди». Но Рошель не была глупой, задала правильный вопрос: «Ты беременна?» Кристина призналась, что да, есть немного, объяснив, что Руди скрыл, что женат. Законная супруга выразила гнев по отношению к своему мужу, даже сказав Кристине, что Руди ей не нужен, пусть забирает его, и почему Кристина не взяла его раньше. На что Кристина ответила, что этот мужчина ей тоже не нужен. Во время первых телефонных звонков Кристина не могла понять жену, а потом, пообщавшись с соперницей, у нее даже появилось к ней сочувствие. Кристина извинилась за то, что влезла в семью и пыталась заверить Рошель: «Беременность не повлияет на вашу совместную жизнь или на ваших детей. Я не хочу портить ваши отношения. Мне просто кое-что от него нужно». Она объяснила, что просто хотела, чтобы Руди был частью жизни этого ребенка, чтобы у малыша было эмоциональное благополучие и отношения с обоими родителями. Рошель же в ответ изливала Кристине свою душу, описывала свадьбу, даже с легкой грустью вспоминала старого бойфренда. К концу лета, к облегчению друзей Кристины, Руди и его жена как-то незаметно выпали из ее жизни, которая, казалось, вернулась в относительно нормальное русло. Но в начале октября Руди внезапно выскочил как черт из табакерки и сказал, что жена выставила его за дверь, и сейчас временно он ютится у кузена. Однажды он ждал Кристину у ее дома и, по ее словам, был растрепан, сказал, что голоден и ждет, пока в ближайшей чебуречной выбросят остатки. Поверила ли она ему? Ее мать говорила, она сомневалась, что его действительно выгнали, но ей было от этого плохо. Подруги рассказывали, что она хотела ему помочь и даже убедила вернуться к жене. Однако к беременности Кристины Руди все равно относился очень прохладно. Он, например, гладил ее по голове, но никогда не касался живота. Тем не менее, похоже, смирился с отцовской участью, предложив даже пойти с ней на курсы подготовки к родам. Он сказал, что хочет дать ребенку индуистское имя. Такая кардинальная перемена смутила Кристину, потому что Руди как бы переметнулся из одной крайности в другую за короткий промежуток времени. Она приглушила голос своей интуиции, однако не отказалась полностью от своего скептицизма. В течение последующих двух недель в каждом разговоре Кристины с друзьями постоянно всплывало ее настороженное отношение к Руди. Она боялась его, боялась за ребенка. И одновременно с ползущими страхами она убеждала то ли себя, то ли других, что Персо не причинит ей вреда, потому что если с ней что-то случится, виновник будет слишком очевиден. Все тогда указывало бы только на одного человека. Шла третья неделя октября, Кристина была на пятом месяце беременности и чувствовала себя замечательно. Как-то она зашла в колледж, чтобы навестить Антона Гранта, который, вспоминая эту встречу, сказал: «Мы сидели и говорили о ее будущем. Она отлично выглядела, беременность была ей к лицу, она даже казалась счастливой». 23 октября вечером позвонил Руди, сказал, что нашел себе квартиру в Квинсе, хочет, чтобы Кристина ее посмотрела. Договорились встретиться на следующий день. Около 11 часов утра молодой человек позвонил в квартиру Кристины. Дверь ему открыл один из соседей, студент Ближневосточного колледжа, приглашая войти, потому что Кристина проспала. Чуть позже, уже в длинной черной юбке и черном свитере, Кристина вышла на улицу вместе с Руди. И это был последний раз, когда кто-либо из друзей или родственников видел девушку. Перед выходом она оставила сообщение на автоответчике своей сестры Кэти. «Я собираюсь посмотреть новую квартиру Руди в Квинсе. Наберу тебе позже, сегодня днем. До встречи». Когда Кэти не получила весточек от сестры, ни днем, ни вечером она начала волноваться. К Когда на следующее утро Азлем, тот самый студент, который открыл дверь Руди, позвонил и сообщил, что Кристина не ночевала дома, беспокойство Кэти сменилось тревогой и страхом. Она и ее муж, Кевин Мур, офицер ПУДО, схватили своего малыша Маршала и бросились в 70-й участок. Но там они получили стандартный ответ. Поскольку вашей Кристине определенно было больше 16 лет и меньше 65, она была вменяема и в здравом уме, то заявление о пропаже подавать рановато. Полицейские предположили, что, возможно, она поехала домой в Висконсин или в отпуск куда-нибудь на Бермудские острова. Кэти пыталась протестовать, но безрезультатно. Супруги вернулись обратно в свою квартиру в Бруклине, чтобы обдумать свой следующий шаг. Кэти, бывшая соцработница и политический активист, хладнокровная и язвительная, а Кевин – афроамериканец, обладающий некоторым опытом управления людьми. Они сразу же начали действовать, звонить по всем родственникам и знакомым и рисовать флаеры. Кэти оставила сообщение для матери, которая, вы сейчас наверняка начнете завидовать ее здоровью, в свои 64 работала водителем-дальнобойщиком. Утром в понедельник, 26 октября, от Кристины по-прежнему не было никаких известий. Кэти и Кевин поехали в колледж, чтобы узнать домашний адрес адъюнкта Персо. Но в отделе кадров им отказали, типа не имеют права разглашать личные данные, приходите с судебным ордером. Однако через опрос знакомых и знакомых знакомых удалось узнать его примерный адрес. Кевин, взяв с собой друга и соседа Кристины, Ника, поехали по указанному адресу. Подъехав к ряду домов из красного кирпича с алюминиевыми навесами, закрытыми окнами, дверями, кустарниками и сетчатыми заборами, они увидели два флага – Индии и Гайаны. На тротуаре красовалась надпись, похоже, сделанная нетвердой детской рукой – «Руди». Мужчины сидели в машине и ждали, не зная, куда идти. Когда к дому подошел пожилой мужчина, они вышли к нему. Это был дядя Руди. Он видел парня вчера вечером. В 17:30 появилась женщина, мать Руди. «Мы начали задавать ей вопросы, излагать известные нам факты», — вспоминает Кевин. «Сказали, что нам нужно поговорить с Руди, и мы ждем его в 19 часов». Ник и Кевин ждали в автомобиле. В 7 вечера на улице показалась полицейская машина, из которой вышли два офицера с оружием наготове. Они приказали Нику и Кевину выйти и обыскали их. После этого из машины копов вылез молодой человек. «Он был одет очень элегантно», — вспоминает Кевин. Свитер, кардиган, белая рубашка, темные классические брюки, моднейший рюкзак. Это был Руди. Предупрежденный матерью о том, что двое мужчин ищут его и пристают к родственникам, он пошел в участок и получил там полицейский эскорт. «Где Кристина?» – спросил Кевин, поняв, кто перед ним. «С чего бы я должен это знать?» – последовал ответ Руди. «Ты убил Кристину!» – выкрикнул Ник. «Где она?» Он спокойно сказал: «Я не знаю вас и вообще не понимаю, о чем вы говорите. Почему бы вам не подать заявление о пропаже человека?» – вспоминает Кевин. Кевин спросил Руди, что они с Кристиной делали в субботу, поскольку он был последним, кого с ней видели. Он ответил, что высадил Кристину в двух кварталах от ее дома между 15 и 16 часами дня, потому что она хотела пойти в магазин здоровой пищи, и что это был последний раз, с тех пор он ее не видел и не слышал. На вопрос, куда они ходили с Кристиной, Руди ответил, что за покупками. «Куда?» – Руди сказал. «В какой-то торговый центр». Кевин и Ник продолжали задавать вопросы. «Какой торговый центр? Какие магазины?» Руди сказал, что остался в машине, пока она ходила за покупками. Название торгового центра или магазина здоровой пищи Руди не знал. Вскоре семья нашла тот самый Organic Market недалеко от дома Кристины и спросила владельца, видел ли он ее. Мужчина ответил, что да, около 19 у него была посетительница, и если Кристина в тот день была в брюках персикового цвета, то это точно она. Однако, во-первых, в тот злополучный день Кристина ушла в длинной черной юбке, а во-вторых, у нее вообще не было одежды такого цвета. Спустя пару дней Кэти позвонили из полиции и попросили подъехать, чтобы заполнить бумаги об исчезновении Кристины. На вопрос детективов о возможности совершения суицида сестра пропавшей покачала головой. Кристина была страстным, уверенным в себе человеком с большим количеством друзей и ясными, четкими планами на жизнь. Несмотря на все трудности, она была счастлива, поэтому о самоубийстве здесь речь точно не идет. 2 ноября Руди Персо пригласили на допрос в полицию, куда он пришел со своим адвокатом. Источник в полиции в двух словах рассказал о допросе. «Он сотрудничал?» «Да». «У него был надежный алиби?» «Нет». Спустя неделю в новостях появились сообщения об исчезновении Кристины Кубки. Пропала беременная студентка. Сестра боится, что пропавшая беременная студентка мертва. А 10 ноября друзья, одногруппники и студенты колледжа устроили бдение. Возле главного здания на Лексингтон-авеню и 23-й улице они обнимались, ставили свечи, держали в руках плакаты, на которых выплеснулся весь их страх и возмущение. Кристина Кубка пропала 17 дней назад. 17 дней – это слишком много. Шли недели. Недели тишины. Была уже середина ноября, когда ветер сорвал со столба листовку, на которой было написано: «Пожалуйста, помогите найти мою беременную сестру, она на 5-м месяце». Кэти и Кевин наняли частного детектива, который был уверен, что именно Руди несет ответственность за исчезновение Кристины. Однако у полиции не было абсолютно никаких вещественных доказательств, что мистер Персо совершил насильственные действия в отношении Кристины. У них не было ничего, кроме косвенного мотива. Руди никогда не предъявлялись обвинения, а он настаивал на своей невиновности через адвоката. Когда дело получило огласку, Руди уволился из колледжа, потому что многие студенты и коллеги подозревали его в исчезновении Кристины. К началу декабря число детективов, работающих над делом Кристины Кубки, сократилось до 4. К середине декабря их осталось всего 2. Есть один старый фильм, где парень идет по улице под фонарем и смотрит в землю. Другой парень спрашивает у него: «Что ты ищешь?» Первый отвечает: «Я потерял очки». Второй парень опять спрашивает: «Где ты их потерял?» Первый: «Я потерял их там», и машет рукой в темноту. «Но здесь свет лучше». Лейтенант Филипп Махоуни, руководитель отдела полиции Нью-Йорка по поиску пропавших без вести, любит рассказывать эту историю, которая, по его словам, иллюстрирует проблему, связанную со слишком очевидным потенциальным подозреваемым. Он как может быть убийцей, так и нет. Я могу вам сказать следующее. «Ни один из 4 детективов, занимающихся этим делом, не считает, что его можно закрывать», — говорит он. «Этот Руди вполне может быть тем парнем, у которого был мотив. Он последний, с кем ее видели, и это нельзя игнорировать. Но это также ничего не доказывает. Это не преступление — быть последним, кого видели с кем-то. Если от женатого парня забеременеет девушка, это не преступление, а скорее позор. Он даже может сказать: у меня есть много причин желать, чтобы она ушла навсегда, но вас все равно за это не арестуют. Наш самый большой страх заключается в том, что она может лежать где-то в канаве в результате несчастного случая, а мы проходим мимо нее каждый день, потому что сосредоточены на Руди». И да, полицейские прочесали пути электрички, на которой Кристина ездила в колледж. Они на вертолете облетели Бруклин и Квинс, делали снимки. Семья и друзья Кристины присоединились к поискам. С помощью бывшего детектива полиции Нью-Йорка Хиля Альба и используя карты заброшенных промышленных объектов, парков, водно-болотных угодий и изолированных земель возле мостов, всех мест, где обычно прячут тела, они выходили небольшими группами несколько раз в неделю, расспрашивая персонал парков, портовых служащих, собачников, бегунов и бродяг. Но все эти поиски оказались тщетными. «Нет тела – нет дела!» Этого принципа придерживаются правоохранители всех стран. «Без тела чрезвычайно сложно доказать, что преступление вообще было совершено», — говорят они. В деле Кристины Кубки больше вопросов, чем ответов, и полиция на все вопросы отвечает, что до сих пор не уверена, что было совершено убийство. Детективы соглашаются, что с девушкой определенно что-то случилось, ведь с 24 октября на ее банковских счетах не было никаких движений. После этой даты она не посещала ни один из запланированных приемов гинеколога. Ее номер социального страхования нигде не светился, и она не поддерживала никаких контактов с семьей и друзьями. В 2010 году в центре внимания полиции оказался магазин, ранее принадлежавший одному из близких родственников Руди Персо. Не удалось найти подробности, как и почему там оказалась служебная собака, обученная поиску трупов. Но так или иначе, она указала на наличие останков. Полицейские криминалисты прибыли на место и раскопали весь подвальный этаж, но ничего не нашли. На момент исчезновения 24 октября 1998 года Кристина, белая 28-летняя женщина на 5-м месяце беременности с рыжими волосами и голубыми глазами. Она должна была родить в феврале или марте 1999-го. Если бы она была жива сегодня, ей было бы 54 года. Вот такая история. На первый взгляд все совершенно очевидно, есть мотив, есть желание решить свою проблему со стороны женатого человека. И вполне вероятно, благодаря умелым и продуманным действиям его самого, возможно, с помощью родственников, это дело превратилось в неразрешенную загадку. Семья Кристины не получила никаких ответов на свои вопросы, потеряв не только ее, но и ее неродившегося ребенка. Виновный в этом деянии так и прожил свою жизнь, не понеся никакого наказания. Надеюсь, по ночам ему снятся только кошмары. А на сегодня все. Помните о скоротечности нашей бренной жизни и будьте внимательны к тем, кто рядом. А все остальное найдете на моем канале Бусти. Всем пока, до наших новых волнующих встреч!